Суббота полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». По традиции, в начале выпуска попрошу вас поддержать нас лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. У нас в эфире ассоциированный исследователь Центра Дэвиса в Гарварде, экономист Андрей Яковлев. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в своей статье для издания «Рираж» вы описываете то, как трансформировали за эти 2,5 года отношения между властью, элитой, бизнесом, и вы приходите к такому выводу, что, в общем-то, бизнес может быть довольно опасен для этой власти, так как бонусов власть дать этому бизнесу в ближайшее время не сможет, а сверхдоходы бюджетные сокращаются, налоги повышаются для бизнеса. Мы довольно часто об этом с вами говорим, но складывается такое впечатление, что предприниматели — это, в общем, такие авантюристы, которые готовы работать, пока им дают. Если их будут прижимать, они как будто бы сопротивляться сильно не будут, и в целом они как будто бы не задумываются о каких-то там будущих последствиях, что их всех могут мобилизовать, все отжать и поделить уже там, не знаю, между какими-то чиновниками. Так ли это на самом деле?
Ну, хороший вопрос. Я бы сказал, что, во-первых, предприниматели тоже в России разные. И на самом деле в разное время они вели себя тоже по-разному. Я хочу, например, напомнить вот, в контексте сериала, который был не так давно выпущен, «Не прошедшее время», да, вот по инициативе Ельцин-центра, насколько я понимаю, да. Там довольно много сделано интервью и, так сказать, показано много фактуры про 90-е годы, включая в том числе интервью с людьми из тогдашнего предпринимательского сообщества. Я имею в виду и Ходорковского, и там Потанин был, там разные были люди, да? Вот. Так вот, в тот момент времени, в 95-м году, бизнес вполне оказался способен к тому, чтобы пойти на какие-то коллективные политические действия для того, чтобы защитить свои не индивидуальные, а коллективные интересы. При этом были позднее другие прецеденты, ну, наверное, наиболее, так сказать, близкий вот к тому, что мы обсуждаем. Это, допустим, 2003 год с делом ЮКОСа, когда, в общем, примерно те же люди предпочли сдать, так сказать, Тарковского в обмен на гарантии лично им неприкосновенности, непересмотр итогов приватизации и, так сказать, встраивания в новую модель. Ну и, собственно говоря, вот 20 лет, прошедшие с 2003 года, та модель, которая тогда стала выстраиваться, она, в общем, работала. Но работала, на мой взгляд, именно за счет того, что были ренты, которые власть в течение всех этих двух десятилетий обеспечивала для бизнеса, причем не только для олигархов, но на самом деле и для обычного бизнеса, ну, для понимания. Вот то, что касается начавшегося с, ну, там, 23-го года реально, да, сильного повышения зарплат в российской экономике, на самом деле это в том числе пересмотр вот того неформального контракта, который был много лет у власти с бизнесом, и который предполагал не только то, что власть не пересматривает итоги приватизации, она их стала сейчас пересматривать, но и этот контракт предполагал, что власть, вообще говоря, обеспечивает бизнесу условия для зарабатывания прибыли. И частью этого была низкая стоимость рабочей силы, от чего выигрывали не только олигархи, а все предприниматели. Вот сейчас это закончилось. Так же, как закончились гарантии непересмотра итогов приватизации. Сейчас есть очень размытая формула по поводу того, что мы не будем пересматривать итоги, но если кто-то что-то делает или, наоборот, так сказать, не делает достаточного для обеспечения национальной безопасности, ну, в тех категориях, которых определяет, так сказать, ФСБ и подобные структуры, да, то мы будем изымать собственность, никого особо не спрашивая. Ну вот я бы сказал, что в этой ситуации у людей из бизнеса не могут не возникать вопросы по поводу того, что будет с ними дальше. Тем более, что общеэкономические прогнозы, они же, в общем, не сильно оптимистичны. То есть, да, есть экономический рост сейчас, это правда. Опять же, сильно, как сказать, структурно искаженный, потому что он идет в первую очередь в отраслях, ориентированных на военно-промышленный комплекс, на войну в целом. И как бы эти отрасли на самом деле не создают реальной добавленной стоимости. то, что они создают, уезжает на Украину и там сгорает. Вот. А в итоге за счет того, что деньги в экономику через ВПК и через выплаты мобилизованным, контрактникам, всем остальным, они вбрасываются в массовом объеме, ну, вот возникает тот самый инфляционный навес, который, так сказать, сильно беспокоит Центральный банк. Да, вот все эти самые инфляционные ожидания и все остальное. Вот. Так вот, я это к чему? К тому, что ну, фактически первые два года, вот 22-й год и, в общем, по крайней мере, часть 23-го года, в силу в том числе внешней конъюнктуры и, я бы сказал, особенности дизайна санкций, у власти было достаточно денег для того, чтобы и войну финансировать, и социальные обязательства выполнять, и, соответственно, давать что-то на функционирование экономики и обеспечивать ренты элитам. Вот то, что касается не только пересмотра начавшегося приватизации, но и, например, уже утвержденного повышения налогов. Это подготовка к тому, что дальше будет хуже. И как бы власть это понимает, видимо, довольно четко, и на себе бизнес тоже не может этого не понимать. И вот в этой связи явно будут возникать вопросы по поводу того, что дальше делать. Вот оставаться как бы внутри. И на самом деле кто-то считает сейчас, что да, они останутся. Да? А кто-то на самом деле сейчас уже пытается как бы отплыть. Да? Ну, кто-то это делал раньше, ну, в частности, многие иностранные компании это делали в таком именно ключе, но сейчас и российский бизнес тоже в таком ключе стал вполне себе думать. Потому что просто приходят, извините, товарищи в погонах к разным предпринимателям, особенно тем, у которых нет особо, так сказать, сильных политических связей, и предлагают продать их компании за там, полцены, за три цены, с аргументами, что ну, лучше продать сейчас по этой цене, а дальше, как бы, может быть, по-разному, мы можем ее просто так забрать. И те, кто не очень верит в перспективе режима, вот, они на самом деле на это соглашаются. Я просто знаю такие примеры. Так вот, вопрос просто в том, что будет дальше с течением этого процесса. Потому что чем меньше будет оставаться в России людей, которые ну, на самом деле не поддерживают войну, я сейчас говорю не, так сказать, про публичные выступления, а про ну, какую-то внутреннюю позицию, да? Вот, и которые, допустим, скажем, способны критически смотреть на происходящее, и которые, причем при том, сами создавали свой бизнес и, соответственно, ну, считают, что в случае там, того же краха режима они на себя смогут потом дальше функционировать, потому что это их бизнес, ими созданный. Да? А так вот таких людей будет все меньше. И вместо них будут появляться люди, которые этот бизнес не создавали, которые купили его, так сказать, за полцены или за три цены, и у которых на самом деле в случае краха режима могут быть вполне обоснованные опасения, что у них этот бизнес отберут, ну, потому что они его получили специфическим образом. То есть, на мой взгляд, вот что мы сейчас уже видим, опять же, это даже не про, так сказать, переход мобилизационной экономики в чистом виде, это как бы отдельная история, да, потому что, так сказать, связано с там, военной промышленностью, военными заказами, так сказать, логикой, так сказать, работы в том секторе. И пока там на самом деле все может быть не столь драматично, так сказать, есть как бы две параллельные реальности, так сказать, военная экономика, которая пока не такая большая, и вся остальная экономика, которая на самом деле, в общем, плюс-минус пытается жить, так сказать, прежней жизнью. Но вот если брать смену, которая, на мой взгляд, уже происходит в элите, Кремль, как мне представляется, осознавая грядущие проблемы, пытается играть на опережение. И запущены уже процессы обновления в элите, когда это касается и бизнеса, и это процесс такой, так сказать, не очень видимый, скорее подводный, но это касается и бюрократии. И вот в этом смысле, допустим, для меня очень показательна эта программа «Время героев», которую Путин анонсировал, если не ошибаюсь, в феврале этого года. Уже в мае ее запустили. Ну, это, так сказать, часть кадрового резерва школы губернаторов имени Кириенко, но ориентирована исключительно на участников СВО, имеющих высшее образование, не имеющих судимости и имеющих опыт управления людьми. Так вот, там был довольно высокий конкурс, ну, судя по официальным заявлениям, там сколько-то, так сказать, тысяч или даже десятков тысяч, так сказать, желающих. Из них отобрали 80 человека, которые начали учиться в мае вот, на базе РАНХИКС в Москве с, так сказать, вводными лекциями там от Мишустина, Силуанова, там, приветствием Путина и так далее. Вот. А сейчас, насколько я могу судить по новостям, у них такая, так сказать, практическая часть обучения, когда они поехали на стажировки в разные регионы. И работают пока на не самых, так сказать, больших должностях, но важно понимать, что вот предшествующие программы, запущенные Кириенко, они тоже начинались с того, что людей учили. А потом эти люди вполне себе становились и губернаторами, и замминистрами, и министрами. И я думаю, что вот этих вот 83 человека, которых отобрали из участников специальной военной операции, их не просто так отбирали. И когда они придут на реальные позиции, они, безусловно, будут задавать несколько другую тональность внутри госаппарата. И попытка, до сих пор характерная для многих людей в бюрократической элите, от войны как-то дистанцироваться, она уже не будет проходить, когда у них начальники будут просто прямо оттуда пришедшие люди.
А возможен ли здесь какой-то, не знаю, раскол в элитах, потому что старые элиты же действительно, ну, наверное, будут как-то держаться за свое место. И когда только Владимир Путин запустил эту программу, многие говорили о том, что, ну, слабо в это верится. А, то есть вот эти вот еще недавно вояки, они на фоне какого-нибудь Грефа или, не знаю, там, Володина, они будут выглядеть как-то неорганично.
Ну, вот смотрите, такие настроения есть. Я бы сказал даже больше. Есть некоторое, ну, такое вполне себе сопротивление в формате такой итальянской забастовки, когда Кремль пытался вот этих самых ветеранов СВО запустить в какую-то публичную политику через «Единую Россию». И насколько я помню, вот когда были праймери с этой самой «Единой России», подавляющее большинство этих товарищей провалились. И провалились, на мой взгляд, не потому, что их население не поддерживало. Ну, как бы мы все понимаем, что «Единая Россия» – это не про население, да. А про то, что, извините, вот как раз местные региональные элиты, они не очень хотели этих товарищей видеть в своих рядах. И они их, так сказать, я думаю, вполне сознательно, так сказать, не афишируя это дело, топили. Да? Ну, пожалуйста, сейчас они их получат сверху уже, так сказать, в качестве там первых или вторых лиц. Поэтому что тоже важно понимать. Вот, опять же, из тех же новостей про эту программу в ее, так сказать, текущем режиме. Вот все эти самые слушатели этой программы, они сейчас, проходя эту самую стажировку в разных регионах, в, так сказать, качестве не очень пока больших чиновников, тем не менее имеют там кураторов или менторов. Так вот эти кураторы или менторы во многих случаях – это губернаторы. И, как я понимаю, у губернаторов, когда им предлагали выступить в роли ментора по отношению вот к этому самому слушателю этой программы, пришедшему, так сказать, СВО, у них выбора-то особо не было. И, как я понимаю, вот формат этого менторства сводится к тому, что вот этот самый приехавший слушатель на стажировку, он с губернатором ходит на совещания, на заседания, так сказать, в поездки. И я думаю, что в этой ситуации губернатор, не слушатель, да, должен вести себя максимально аккуратно, учитывая, так сказать, что и как он говорит в присутствии этого представленного к нему товарища. Я не к тому, что повторяется история, так сказать, с комиссарами, там, не знаю, так сказать, раннего советского периода, хотя аналогия, наверное, возможна, да? Потому что проблема в том, что эти люди, они будут первыми лицами, они не останутся в той роли, на которой они сейчас находятся. Еще раз, на мой взгляд, это то, что хочет сделать Кремль. Причем сделать они это хотят, в каком смысле, играя на опережение. Потому что если брать, ну, риски для режима, да, ну, есть такая довольно классическая работа Талака про, как бы, риски для автократии, там еще, по-моему, 87-го года. И вот в ней выделяются три базовых фундаментальных риска, с которыми, вообще говоря, сталкивается любая автократия. В каких случаях возможен крах режима? Первая опция – это народное восстание. Вторая опция – это элитный путч или дворцовый переворот. И третья опция – это крах в случае военного поражения и, так сказать, внешней агрессии. Так вот, третья опция, она для России явно не актуальна, потому что с учетом ядерного оружия никто, извините, Кремль захватывать не пойдет. Да, сейчас есть вот эта операция СВУ.
Да.
В Курской области, но все понимают, что это, в общем, некоторая такая, так сказать, военно-политическая игра и, так сказать, попытка получить территории, которые потом будут использоваться для возможных обменов, так сказать, и укрепления там переговорных позиций. Да? Вот. Так вот, на этом фоне остаются две другие опции. И если брать историю, и как бы анализ вот, трансформации авторитарных режимов, то на самом деле в большинстве случаев трансформация происходила через какие-то действия элиты, дворцовые перевороты. Народные восстания играли свою роль в подавляющем меньшинстве случаев. При этом они были гораздо менее вероятны там, где были очень сильные полицейские режимы. А Россия, в моем понимании, уже вполне дошла до той стадии, когда полицейский режим способен подавить практически любое неорганизованное народное выступление. С элитами на самом ситуация пока другая, потому что элиты, вообще говоря, пока у этого режима, они остались от прошлых двух десятилетий, когда ставка была сделана, на самом деле, на комфортную жизнь. Люди работали не на идею, и, так сказать, не на страну, а сами на себя, в обмен на то, что, ну, в смысле, так сказать, им давали, так сказать, хорошо зарабатывать, в обмен на то, что они, так сказать, делегировали главному начальнику возможность принятия решений по его усмотрению. Ну, главный начальник, соответственно, довел ситуацию до войны, на которую в нынешних масштабах он явно не рассчитывал. На мой взгляд, расчет был на то, что это будет, ну, вот такой вариант Крым 2.0, да, так сказать, маленькая, так сказать, операция, не случайно операцией назвали, там 2-3 недели, да, с какими-то санкциями, наверное, но будет все равно рост поддержки внутри, вот, и все это мы, так сказать, спокойно переживем, да. Получилось совсем не так. И в итоге это все привело к тому, что, на мой взгляд, вот та социальная база, на которой режим строился 20 лет, социальная база и на уровне широких социальных групп, и на уровне элит, она, в общем, сейчас ну, как бы ломается. То есть вот тот баланс, на котором это все держалось, он точно сломался. И, собственно говоря, сейчас вот та как бы видимая стабильность, которую мы наблюдаем, она держится на самом деле на ну, радикально другом уровне репрессий. Ну, для понимания, вот до 22 года при всем сжимании политических свобод и при всех ограничениях для иностранных агентов и всего остального, да, и при всех политзаключенных, которые уже были, и при, так сказать, всех делах против Навального, тем не менее, были независимые СМИ, да, работавшие в своих там, условных нишах, там, «Эхо Москвы», соответственно, «Новая газета» и так далее, да, вот, и при всем при том, в общем, можно было как-то высказывать свое мнение, да, да, это было на формате одиночных пикетов скорее, да, там практически нельзя было согласовать, соответственно, митинг, но, тем не менее, люди свое мнение высказывать могли. Вот начиная с февраля 2022 года, это реально невозможно. Причем я что хочу подчеркнуть, что, так сказать, на самом деле вот все эти самые данные про то, что экономика, так сказать, растет, зарплаты растут, да, это цифры, отражающие реальность, но цифры на самом деле отражающие до некоторой степени среднюю температуру по больнице, потому что, да, экономика растет, но растет в основном, как я уже говорил, за счет оборонки, при том, что в других отраслях ситуация, мягко говоря, разная. То, что касается уровня доходов населения, да, выросли зарплаты. И выросла стоимость рабочей силы. Это правда, да? Потому что это идет и в связи с всеми выплатами там, контрактникам мобилизованным, да, которые просто умножаются у нас на глазах, и в связи, безусловно, с сильным ростом зарплат в оборонном секторе, который просто логике конкуренции потянул за собой вынужденно зарплаты в других отраслях. Но что для меня здесь было любопытно, вот не так давно я слушал интервью Алексея Пивоварова с Натальей Сергеевной Зубаревич, ну, про региональную экономику, вот, региональные различия. Это было, наверное, месяц или полтора назад. И Зубаревич, на самом деле, как обычно, как бы очень так аккуратно, грамотно рассказывал, так сказать, про тенденции на разных региональных рынках и говорил в том числе про рост зарплат, да, ну, который, так сказать, да, действительно, по статистике имеет место быть, да, там, со всей региональной вариацией, но тем не менее. Так вот, меня реально впечатлили комментарии под записью этого интервью. Их там реально были десятки, и там были как бы на них, так сказать, сотни лайков. Да? Комментарии были исключительно критического свойства, в том плане, что вот как бы при всем уважении к уважаемому профессору, откуда она это все взяла. Да? Я понимаю, что люди, у которых зарплаты выросли, наверное, может быть, реже смотрят YouTube, и, так сказать, наверное, еще реже оставляют комментарии под, так сказать, интервью Зубаревича. Но, тем не менее, вот для меня это все индикатор того, что на самом деле даже на уровне просто обычных людей все тоже очень неровно. Потому что, да, выросли зарплаты у работников оборонных предприятий, да, выросли доходы у семей там, мобилизованных или контрактников в, допустим, депрессивных регионах, да. Причем они выросли, у них там реально там, в 3, в 4, в 5 раз. Но при этом у их соседей вот в тех же самых депрессивных регионах, которые работают, не знаю, там в школах, в больницах, которые пенсионеры, ничего не выросло. При том, что инфляция, ну, там сейчас идут длинные дискуссии, так сказать, вот она все-таки, так сказать, 8% или 10%, или же она, так сказать, там 20-25 и более, да, за год. Так вот, инфляция за 2 года, она точно была высокая, ну, там, за 2,5 года, да. Так вот, я просто к тому, что на самом деле вот это накопление внутреннего напряжения, оно точно есть. И в этой логике вот как раз наличие элиты, которая, по крайней мере, в части бизнеса, включая себя многих людей, которые сами сделали свой бизнес и которые, в общем, существовали, так сказать, не очень опираясь на государство, и там создавали свои предприятия, там, свои команды, занимали свои рынки и все остальное, да? Так вот, это потенциальная угроза для власти, потому что, да, эти люди пока могли даже получать вполне неплохие прибыли последние 2 года. Но дальше, как бы, вполне понятен вектор, что, как бы, их будут потихоньку, а может быть, и не совсем потихоньку, обирать. И вот здесь возникает вопрос, что эти люди предпочтут. Как бы в индивидуальном режиме, так сказать, начать линять из страны, ну, что люди делают, по факту, я просто тоже наблюдаю. Либо же окажутся способны на какие-то коллективные действия вот в логике того, что было там в середине 90-х. Понятно, что вот эта вероятность коллективных действий сейчас, она, к сожалению, маргинальна. Просто потому, что люди не понимают, люди в элите, да, одновременно и в, соответственно, бизнес-элите, и в бюрократической элите, в общем, не понимают, что может быть место. То есть они понимают, что может быть, условно говоря, хуже, вот какой-нибудь вариант, так сказать, вот другого человека а-ля Пригожин, да? И на самом деле я бы сказал, что варианты а-ля Беларусь или даже а-ля Северная Корея уже просматриваются. Понятно, что до Северной Кореи нам пока вроде бы еще далеко, потому что там все национализировано, а у нас, так сказать, будет все равно, скорее всего, частная, так сказать, экономика рыночная, да? Но возьмите Беларусь. В Беларуси рыночная экономика, она не государственная такая, вот, так сказать, это не плановая экономика, да? Но никакого независимого бизнеса там нет. Там все у Лукашенко схвачено. И в моем понимании, опять же, в России по факту пока это не так. В России пока довольно много людей, которые сами создавали свой бизнес, которые независимы радикально от государства. Так вот, их дальше будет все меньше и меньше. И тем не менее, при наличии такого рода перспективы, остается вопрос, а как бы, тем не менее, ради чего люди должны брать на себя большие риски персональные, если они будут пытаться выступать как-то против режима. Опять же, чтобы мы тоже правильно понимали, вот нынешняя благостность, так сказать, некой, так сказать, атмосферы терробстановки в России, она в том числе опирается на то, что, ну, идет постатальная цензура. То есть, грубо говоря, любые критические выступления, они по сути невозможны. Потому что, извините, за них можно там через, так сказать, шаг или два попасть под уголовную статью очень быстро. Это касается и обычных людей, и касается людей из элиты. И они это хорошо понимают. Но вопрос все равно в том, насколько вот этот самый сценарий, связанный с какими-то изменениями со стороны пока еще старой элиты, он возможен. Ну и здесь, мне кажется, на самом деле вопрос не только к самим этим людям, но и к оппозиции, вообще говоря, которая пока, в общем, по-прежнему не сформулировала какой-то позитивной альтернативы, в которой эти люди могли бы увидеть место для себя и ради которой они могли бы оказаться готовы пойти на большие риски в противостоянии с режимом. Ну, есть вопросы, на самом деле, естественно, к Западу, в общем, потому что с тем дизайном санкций, который сейчас имеет место быть, в общем, нет никаких стратегий выхода. То есть можно сколь угодно приводить там примеры Воложа, но Волож – это, так сказать, по сути, там один пример на много тысяч людей, которые попали в санкционные списки из бизнеса. При этом про него, наверное, так сказать, знают детали человек 15 или 20, но вот те, как бы, там сотни тысяч, которым было бы интересно знать детали, они их не знают. И, так сказать, даже подобный вариант, как бы, индивидуального выхода из-под санкций, он, мягко говоря, совершенно непрозрачен и непонятен. А если мы пытаемся говорить не про индивидуальные варианты, а про вот какие-то варианты, так сказать, коллективные, то никакого предложения западной стороны я пока не вижу. То есть, грубо говоря, в формате, что если с российской стороны появляются какие-то группы, которые, например, готовы остановить военные действия с Украиной без предварительных условий, заявить о том, что будут освобождены вот не в моменте, а в процессе оккупированной территории. Может быть, оговаривая там какие-то особые условия и там особые переговорные процедуры для Крыма. Да? Опять же, объявить о том, что снимается вся цензура и, допустим, объявляется та же амнистия для политических заключенных. Но это, на мой взгляд, так сказать, некоторые ну, как бы очевидные первые шаги, которые можно было бы ожидать в случае политических изменений в России. Так вот, в ответ на это, например, если бы с западной стороны, там, от США, там, от Евросоюза, были сформулированы какие-то встречные шаги, то есть в случае, если это происходит, то тогда с той стороны, возможно, то-то и то-то. Это, на мой взгляд, был бы довольно сильный сигнал, в ответ на который можно было бы ожидать что-то со стороны людей в российской элите, которым не нравится происходящее. Но пока, при всем при том, вот ничего подобного не происходит.
Да, и в этом как будто бы главный тупик, и Запад особо не понимает, как работает российская экономика, и в России, в общем, предприниматели, вы сказали, им приходится как-то хитрить индивидуально, линять страны, и это интересно, что продолжается все-таки эта миграция скрытая. И еще отмечу, у нас тоже в комментариях, когда я говорю про повышение доходов населения, сразу появляется очень много негативных комментариев, потому что, да, действительно, люди этого не замечают, ну, либо те люди, у которых доходы выросли, они, как вы и сказали, скорее всего, не смотрят YouTube, по крайней мере, те программы, которые мы делаем. Хотелось бы поговорить про российскую экономику на ближайшие 3 года. Центральный банк выложил 4 сценария развития российской экономики на следующие 3 года. Из 4 сценариев 3 негативные, 1 позитивный, но в него верится довольно сложно. Базовый сценарий, в общем, тоже назвать сильно позитивным сложно, потому что ключевая ставка будет двухзначной в следующие 3 года. При этом в базовом сценарии, во что верится довольно тяжело, инфляция должна сократиться до 4% уже в следующем году. И, в общем, мало кто верит действительно в базовый сценарий. Все верят в проинфляционный сценарий, при котором инфляция будет высокой еще следующие 2 года, ставка будет высокой, и, в общем, бюджетные вливания будут продолжаться, и Центральный банк ничего с этим сделать не сможет. А вы что скажете? Как вам кажется, какой из этих сценариев более очевиден, вероятен?
Ну, знаете, на мой взгляд, при всем уважении к людям, которые продолжают работать в Центральном банке, уважение в профессиональном, то есть они, безусловно, профессиональные люди, да? Я бы сказал, что все эти сценарии мне представляются несколько умозрительными, потому что они ну, аккуратно обходят фундаментальные факторы, которые будут, безусловно, влиять на ситуацию в экономике и в российской политике. Факторы, безусловно, в большей степени политические, чем экономические. Потому что, опять же, я могу согласиться с тем, что написали там, сотрудники, эксперты Центрального банка, про, скорее всего, вероятность устойчивости российской экономики вот в такой среднесрочной перспективе. Да? Возможно, это будут не те цифры, которые написаны в этом докладе, да, так сказать, там инфляция будет выше, там темп роста, возможно, будут, так сказать, несколько другие, да, так сказать, соответственно, так сказать, либо ниже, либо там, просто, опять же, они будут разные в разных отраслях. Но мне кажется важным учитывать следующее. Ну, во-первых, на сегодняшний день есть большая черная дыра под названием расходы на армию и безопасность. Я напомню, что вот по этой статье в бюджете текущего года был рост на 70%. Такой, так сказать, вполне себе, так сказать, фундаментальный. Об этом много писали, много говорили, но тем не менее. Да? Одновременно для того, чтобы обеспечить этот рост, в бюджет текущего года был заложен существенный рост доходов бюджета. То есть у нас одновременно растут и расходы бюджета, и доходы бюджета. Но я хочу напомнить, что на будущий год, вообще говоря, в том утвержденном трехлетнем бюджете, который был внесен, соответственно, правительством в августе прошлого года, и потом, так сказать, в конце года там обсуждался, утверждался, так вот в этом бюджете на 2025 год заложено было сокращение расходов по статье на армию и на безопасность, если не ошибаюсь, на 2 с лишним триллиона рублей. Вот на сегодняшний день мне кажется, что это абсолютно, как сказать, фантастические предположения, что эти расходы реально сократятся. Ну, просто мне кажется, что когда проектировались планы на 2024 год, Кремль реально рассчитывал, что война в 2024 году ну, плюс-минус закончится, по крайней мере, в горячей стадии. Вот будет какой-то, так сказать, опять же, там прорыв, не знаю, так сказать, российское наступление, и там к концу года, до американских выборов, вот оно как-то устаканится. И после этого, да, так сказать, может быть, можно будет что-то, так сказать, поджать, в том числе в плане, соответственно, аппетитов и ВПК, и военных. Когда к весне стало понятно, что это не происходит, вот, на мой взгляд, назначение Белоусова министром обороны было как раз попыткой поставить под контроль вот эту самую черную дыру. Но Белоусов министр уже сколько там, уже 3 месяца, да, идут все эти самые дела уголовные против разных замов господин Шойгу, но пока у меня как-то нет никаких реальных свидетельств того, что с приходом Белоусова что-то стало сильно лучше с точки зрения эффективности расходов на войну и на оборонно-промышленный комплекс. Ну, по крайней мере, вот эти самые публичные распекания Белоусовым какого-то начальника стройки где-то на Дальнем Востоке, так сказать, на предмет того, что вот если, так сказать, срок не построят, то, так сказать, его будут уголовные дела и посадки. Ну, понятно, что это напоминает, так сказать, да, там сталинские наркомы и все остальное. Но мы тоже хорошо помним, так сказать, как это работало, так сказать, насколько эффективно это работало или неэффективно на самом деле. Так вот, я просто к тому, что одновременно при этом, извините, выплаты контрактникам вот за этот год умножились. Ну, вот то, что, так сказать, обещают губернаторы для привлечения новых контрактников. И в этом смысле, на мой взгляд, масштабы черной дыры, они только не сокращаются, они будут увеличиваться. Но, ну, собственно, так сказать, допустим, скажем, тоже вот это повышение налогов, так сказать, утвержденное и принятое, да, это, так сказать, некая упреждающая реакция с подготовкой к этой истории. Но, понимаете, помимо расходов, когда, да, Минфин пытается поджимать все остальные расходы, которые для него, так сказать, доступны, да, так сказать, на социальные нужды, там, на науку, там, на экономику, так сказать, по сусекам, так сказать, поскребают, да. Но, как я понимаю, у Минфина и у правительства в целом, да, в гражданской части, нет возможности сейчас сказать «нет» на запросы военных. И, так сказать, тот же Белоусов, оказавшийся сейчас, так сказать, с другой стороны, он при всех своих, так сказать, аналитических способностях тоже вряд ли окажется в состоянии блокировать вот этот самый растущий аппетит и армии, и, соответственно, ФСБ, и, ну, как бы ФСБ формально не его епархия, но тем не менее, да, и военно-промышленный комплекс. Вот. Но есть другая сторона, связанная с тем, что для покрытия расходов нужны доходы. И да, действительно, в 2022-2023 году были очень высокие корпоративные прибыли. Так вот, насколько я помню, по текущим отчетам, вот за там, первое полугодие, прибыль резко сократилась. Ну, сократилась и в силу каких-то конъюнктурных факторов, потому что на себе в прошлом году был в том числе подскок очередной цен на сырье на мировых рынках, то есть не только нефть, но и там металлы, и много чего другого. Сейчас ситуация хуже. Опять же, при всем при том, сказываются ограничения санкционные, то есть сложнее работать на внешних рынках экспортером. Но одновременно, как мне кажется, работают факторы, связанные и, извините, с соседней самонационализацией. То есть там, где можно, как мне представляется, экспортеры будут стараться оставлять часть своих доходов за рубежом. Просто на всякий случай, чтобы у них потом эти доходы не отобрали в России. Причем правительство сейчас фактически вынуждено как бы на это идти, допустим, уменьшая ту же норму продажи экспортной выручки, просто для того, чтобы не укреплялся выше необходимого рубль, потому что слишком крепкий рубль – это на самом деле сокращение, извините, потока рублей в бюджет. Но одновременно важно понимать, что, например, помимо прибыли от экспорта, которая поджимается, бюджет будет, скорее всего, получать меньше от импорта. Потому что с импортом, ну вот опять же, есть эти проблемы, связанные со вторичными санкциями, которые, так сказать, те же Штаты продавливают там, в Китае, в Турции и так далее. И, насколько я могу судить, поступления, например, от импортных тарифов, они ну, как бы идут не по плану. Да? Они, так сказать, идут ниже тех цифр, которые изначально закладывались в бюджет. Ну, то есть я просто к тому, что вот Центральный банк, как мне представляется, делал свои расчеты и вот все эти сценарии из предположения при прочих равных. То есть, условно говоря, военные действия все-таки, видимо, на какой-то стадии останавливаются. И расходы на войну как минимум не растут, что, на мой взгляд, уже не очевидно. Но если мы говорим не только про деньги в чистом виде, но и про ресурсы, которые необходимы для поддержания рабочего состояния экономики, это в том числе рабочая сила. Так вот, если военные действия не останавливаются, а, соответственно, армии нужно привлекать каждый месяц там, 20 или 30 тысяч новых контрактников только для того, чтобы заместить тех, кого, соответственно, уже убили или ранили. Да? То есть это, так сказать, на самом деле, как, опять же, признаются многими экспертами, недостаточно для того, чтобы, так сказать, добиться какого-то перелома на фронте. Да? Это только для поддержания текущего состояния дел. Так вот, извините, эти люди, они же, так сказать, не с Марса прилетают, не из воздуха, да? А они, извините, из экономики уходят. И в этой связи, понимаете, вот у ЦБ написано про вот оптимистичный сценарий, так сказать, дезинфляционный, когда удается нарастить предложение, которое растет более быстрыми темпами, чем, так сказать, растущий спрос. Растущий спрос, соответственно, за счет вброса денег в экономику, либо через военно-промышленный комплекс, либо через выплаты, соответственно, людям в армии, да, и, так сказать, их семьям. Так вот, если, тем не менее, удается нарастить предложение, то тогда вот возможно что-то, так сказать, да, не совсем быстро и так далее. Да? Так вот, понимаете, нарастить это предложение можно, если, во-первых, появятся дополнительные рабочие, которых нет, либо если, например, вырастет производительность труда. Но для этого, понимаете, недостаточно инвестировать, как это было последние там, 2 года, в логистические комплексы, переориентирующие там, торговые товарные потоки, соответственно, с запада на восток. Надо инвестировать, извините, в новое оборудование, в технологии. Но для этого надо, извините, как бы иметь доступ к ним. В этом смысле в части Запада на самом деле, да, по существующему оборудованию какие-то поставки там комплектующих через какие-то разные кривые схемы, там через, там, не знаю, там Турцию, там через что-то еще, они продолжаются. Но нового оборудования западного, как я понимаю, получить, ну, как бы, не то чтобы невозможно, но очень тяжело. А вот со стороны, скажем, Китая, который наш, так сказать, большой друг, ну, я тоже что-то не вижу особо больших инвестиций именно в развитие чего-то производства на российской территории. То есть даже когда мы говорим про машины, да, Китай завалил Россию китайскими машинами, которые продаются по цене, в общем, заметно выше того, что они продают в других местах. Да? Так сказать, как бы и на этом китайцы хорошо зарабатывают. Но они совершенно не спешат строить какие-либо сборочные производства, даже сборочные, на российской территории. Опять же, понимая риски, то есть в этом смысле китайцы ведут себя совершенно рационально. Но тогда вот, я бы сказал, что, так сказать, не только для вот этого самого позитивного сценария в, так сказать, версиях Центрального банка, но даже для базового как бы возникает проблема с ресурсами. То есть даже для того, чтобы поддерживать спрос, извините, предложения на нынешнем уровне, надо, чтобы было обеспечение в нормальном состоянии, соответственно, текущего оборудования, и было достаточное количество рабочих, которые сейчас работают, и не было постоянного тока этих рабочих. Да, можно пытаться, например, там, через переговоры там, Путина с Ким Чен Ыном привлекать северокорейскую рабочую силу. Но все-таки она сильно специфическая. Я думаю, что, скорее, привлекать какие-нибудь стройки, наверное, можно, но вряд ли их можно привлекать на заводы. Ну, вот как-то слабо верится, да? Вот. Но тогда возникает вопрос, а как бы за счет чего будет поддерживаться даже текущее состояние мощностей в экономике. Тоже просто для, ну, как бы некого, так сказать, иллюстрации. Да? Вот мне здесь недавно коллега рассказывал про МГУ, я там учился в свое время, да, и вот есть главное здание, вот эта высотка сталинская, в котором лифты стоят, да, которые вот ходят, так сказать, на там 20 этаж, 21 этаж и так далее, да, так сказать, на высокие этажи. Так вот, я сам помню, что на самом деле эти лифты, они давно не работали в полном количестве, там 8 штук. Вот обычно работало там 4-5, да. Как мне недавно сказали, работает один лифт на сегодняшний день. Просто потому что, извините, оборудование там импортное, и как бы это не приоритет. Приоритет – это, так сказать, то, что, соответственно, на военке стоит. А как бы здесь это не в приоритете, поэтому, так сказать, на это как бы не прилагают достаточных усилий, ну и просто как бы ресурсов нет, да, так сказать, прилагать усилия, к тому, чтобы закупить необходимое комплектующее и починить лифты, которые встали. Ну, то есть я к чему? К тому, что, вот еще раз, при всем как бы уважении к профессионализму сотрудников Центрального банка, они, на мой взгляд, рисуют вот такую как бы умеренно оптимистичную картину вот с выходом, так сказать, там, к 27-му году на вот какие-то, так сказать, устойчивые там темпы роста, там, 1,5-2%, которые, опять же, ниже среднемировых, вот потому что сами они же показывают, да, так сказать, в их таблицах, да? Так вот, они это все делают, эксперты и сотрудники Центрального банка, ну, как бы очевидным образом абстрагируясь вот от всего, что я сейчас пытался описать. Вот факторов, которые не чисто экономические, вот, но они из реальной жизни, и они, так сказать, влияют на то, что будет происходить.
Да, единственное такое, что я услышал, интересное, как мне показалось, что Центральный банк рассчитывает в каком-то из вот этих 3 лет, что война становится боевые действия, и тогда уже будет восстановление. Мне кажется, это такая интересная мысль, что там все еще остаются позитивно настроенные люди и рассчитывают на что-то хорошее. В конце хотелось бы поговорить с вами по поводу блокировки YouTube. Продолжается эта борьба, несмотря на то, что вроде как сопротивляются и люди в России, и даже операторы сопротивляются. Тем не менее, YouTube так или иначе блокируется, и мы понимаем, что, ну, как будто бы это выстрел себе в ногу. Да, есть на YouTube политический контент, который не очень нравится российской власти, но мне кажется, это очень маленькая доля того, что россияне смотрят. Есть развлекательный контент, но очень много образовательного контента. Это и языки, и путешествия, и, не знаю, история, и чего там только нет. И ко всему этому Россия сейчас закрывает доступ, альтернативы никакой не предлагает. Как вам кажется, к чему это приведет?
Ну вот, вы знаете, на самом деле это часть той истории, о которой я говорил в самом начале. То есть, да, с точки зрения текущего момента, это, кажется, выстрелом себе в ногу. Но на самом деле это совершенно рациональная политика, направленная на информационную изоляцию. Ну потому что люди, сидящие в Кремле, они же совсем не идиоты, да? Вот. И как раз вот, так сказать, тем, кто сидит в Кремле, ну там, извините, Кириенко, так сказать, и плюс, так сказать, вот там вокруг, да? Вот как раз в отличие от людей из нормального российского бизнеса, эти люди точно понимают, что в случае краха режима вот им будет плохо, да, у них никаких перспектив нет. А, так вот, эти люди, тем не менее, будучи вполне себе умными, они пытаются играть на опережение. И они, не дожидаясь реального ухудшения экономической ситуации, когда, извините, у людей и из элиты, и у обычных людей станут возникать вопросы, да, извините, а почему мы плохо живем? И зачем это все нужно? И война это, и, так сказать, все остальное, да? Вот на фоне возникновения вопросов люди начнут, ну, как бы обращаться к какому-то контенту, который, может, они сейчас не смотрят. То есть это, я согласен с вами, что сейчас оппозиционный контент смотрит действительно не сильно большая часть аудитории. Но товарищи, сидящие в Кремле, они смотрят на перспективу. И в моем понимании, вот для них, условно говоря, вариант, когда страна будет изолирована от внешней информации, он гораздо выгоднее и гораздо предпочтительнее всех преимуществ, которые может давать нынешний YouTube со всем его образовательным, развлекательным, историческим и прочим контентом. Потому что для, извините, власти сейчас, ну, для так сказать, людей, сидящих в Кремле, ну, как бы любой, даже нейтральный, качественный контент, образовательный, это риски. И наличие такого контента – это потенциально как бы инструмент, снижающий эффективность пропаганды. А если, соответственно, информационное пространство замыкается, то ну, мы придем в итоге вот к той самой модели Северной Кореи, в которой, да, есть какой-то местный интернет, да, есть местная мобильная связь, но при этом люди реально не знают, что происходит вовне. И такими людьми гораздо легче манипулировать. При этом, да, пока в России полицейские, там, росгвардейцы и так далее приходят к тем людям, которые высказывают хоть какие-то минимально оппозиционные взгляды публично или там, допустим, в соцсетях. Но я совершенно не исключил бы ситуации через, допустим, там 3-4 года, когда, так сказать, страну реально закроют информационно. И на самом деле реально закроют не только информационно, но и в плане границ. Потому что, откровенно говоря, ввести, допустим, выездные визы технически – это совершенно несложная процедура. Это делается одним росчерком пера и, так сказать, занимает, не знаю, так сказать, 1-2 недели, так сказать, на пограничных пунктах, и все. То есть это все решаемо, да? И, так сказать, перестанут люди ездить. Потому что, извините, вовне враги, мы в осажденной крепости, а потом, извините, начнет приходить уже, так сказать, не к оппозиционным активистам, а к вполне нейтральным товарищам, которые, так сказать, вот, ну, может быть, не за войну выступают, но которые, так сказать, не знаю, там, чего-то другого хотели, что вот, извините, нужны будут обязательные работы в формате трудармии, потому что не хватает людей на оборонных предприятиях и, так сказать, в других местах, там, в строительстве, не знаю, так сказать, этих самых, там, очередной линии Суровикина, уже там не в Курской области, а где-нибудь еще. Опять же, хочу напомнить, что, вообще говоря, все это было в истории. Извините, Германия в конце 30-х годов тоже на фоне бурного экономического роста, который был простимулирован гигантскими вложениями в оборонный комплекс, военную промышленность, она столкнулась с острым дефицитом рабочей силы. Было в итоге введено регулирование заработных плат и была введена, по сути, вот, обязательная трудовая повинность. Одновременно, извините, решалась эта проблема нехватки трудовых ресурсов для немецкой экономики за счет привлечения рабочей силы с оккупированной территории. Ну, у России пока с этим тяжело, хотя до меня докатывались вот через разные разговоры с разными коллегами примеры, например, завоза рабочих из Луганской области на предприятия в европейской части России к взаимному удовольствию. Когда и, соответственно, вот это предприятие, получившее этих рабочих, было очень счастливо, потому что эти рабочие работали за гораздо меньшую заработную плату и были реально счастливы тем, что они не в Луганске. Но вот я не вижу на самом деле проблем для того, чтобы вот к разным, либо там пенсионерам, либо каким-нибудь, так сказать, там, не знаю, там студентам, начали приходить, там через, опять же, не сегодня, там, ну, там через пару-тройку лет, после, так сказать, закрытия информационного пространства, после закрытия границ, вот товарищи в погонах с тем, что да, вот у нас теперь будет дополнительный рабочий день, шестой, вот там, где, так сказать, укажут вам местные власти. И работать вы будете за, соответственно, вот не столько, сколько вы хотите, а столько, сколько вот спишут, подпишут, так сказать, сверху, потому что Родина приказала. И в условиях полицейского государства нынешнего в России, ну, я не думаю, что окажутся эффективны какие-то протесты на эту тему. Опять же, это не означает, что нет социального напряжения, и оно не может проявиться в формате взрыва социального. Да? Ну, то есть, вот опять же, мы видели вот этот захват и разгром аэропорта в Махачкале. Ну и, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит на самом деле с этими восстаниями в колониях, уже, так сказать, не первым, да, это из этой же серии. То есть на самом деле, когда, где и что рванет, мы не знаем. Но я хочу напомнить в этом контексте, ну, извините, российскую историю. Допустим, во время Первой мировой войны, в конце 16-го года, даже в январе 17-го года, никто не предсказывал, что в феврале будет февральская революция, и династия Романовых, которая была как раз 300 лет незадолго до того, она просто рухнет на глазах. А потом через 10 месяцев будет совсем другая революция, и страну вообще разнесет, и будет гражданская война. Тем не менее, все это произошло. При этом, опять же, не было ситуации никакого массового голода и каких-то очень больших экономических проблем в российской экономике в 16-17 году. Да, было все не здорово, но тем не менее были те же военные заказы, на которых многие люди хорошо зарабатывали, и, в общем, все это, ну, функционировало, да? Но было напряжение, которое в конкретной точке, так сказать, прорвалось, и которое не смогли удержать. Поэтому тоже для понимания, вот, извините, был теракт в Крокусе, и все эти самые наши хваленые, там, в кавычках, и, так сказать, хорошо оплачиваемые ФСБшники его не увидели и не предотвратили. И в этом смысле, если, так сказать, будет что-то реально происходить на уровне каких-то массовых выступлений, если начнется социальный взрыв, то, вообще говоря, я думаю, что вот имейте ФСБшники, они первые же побегут, да, вместо того, чтобы что-то делать. Я просто к чему? К тому, что вот, к сожалению, как мне кажется, ну, я, может, так сказать, слишком долго говорю, но тем не менее, вот один сценарий, в котором мы уже движемся, это сценарий трансформации модели, которая была 20 лет, и трансформации в сторону Северной Кореи. Причем, почему важен пример Северной Кореи? Потому что, на самом деле, Северная Корея вот за последние 30 лет, она же пережила тяжелейшие события. Там был массовый голод, в котором умерли сотни тысяч людей. Да? Были очень тяжелые экономические условия. Но вот та модель, в которой в итоге функционировала Северная Корея, она оказалась устойчива. В том числе потому, что на самом деле северокорейская элита, она хорошо понимает, что при любом, даже, так сказать, незначительном ослаблении режима, он может посыпаться, а дальше будет слияние с Южной Кореей. И на самом деле в этом формате у северокорейской элиты нет никаких шансов. Ну, примерно как у Кириенко с его администрацией президентской сейчас, да? Так вот, у значительной части элиты в России сейчас, и бюрократической, и бизнес-элиты, пока это не так. У них есть шансы, если режим посыпется. Но если Кремль успеет за ближайшие там, 3-4 года, пока не наступили большие экономические проблемы, трансформировать элиту и довести ее до состояния северокорейской, то тогда возможны экономические проблемы, которые пугают Центральный банк, да, и на которые, как мне кажется, рассчитывает в том числе Запад, что вот из-за экономических проблем, как в свое время, так сказать, Советский Союз рассыпался, так и Россия, так сказать, путинская тоже рассыпется. Не сейчас, так там через 5 лет, не через 5 лет, так там через 15 лет, да. Так вот, если режим дойдет до состояния Северной Кореи, эти проблемы окажутся не страшны. Причем важно понимать, что в отличие от Северной Кореи, у путинского режима, извините, на два порядка больше ядерных бомб. Но если по дороге в Северную Корею режим взорвется и произойдет что-то типа, там, не знаю, 17-го года в России, 1917-го, или, извините, там, арабской весны 2011 года, да? Так вот, в этой ситуации, с точки зрения что нынешних элит, что, соответственно, людей на Западе, которые принимают решения, ну, тоже мало не покажется, потому что в таком сценарии, да, наверное, возможен, там, условно говоря, в кавычках, хороший выход, там, а-ля Тунис, вот после арабской весны, да, потому что Тунис, насколько я помню, был единственной страной, которая, в общем, сохранила более-менее, так сказать, какую-то стабильность, да? Либо, возможно, вариант Египта, где, соответственно, вернулись туда, куда ушли, то есть просто в военную диктатуру. Либо, возможно, вариант там Ливии-Сирии, но с поправкой на то, что при этом в России ядерное оружие. И вот, как мне кажется, вот эти вот ожидания, что со стороны российских элит, многих, по крайней мере, что вот это все закончится рано или поздно, и будет какая-то такая, так сказать, плюс-минус новая Ялта, вот и мы будем, так сказать, вот, ну, как бы не очень здорово, но жить, да? А что ожидания с западной стороны, что, так сказать, да, можно будет все существовать и как-то договориться с путинской Россией, которая, так сказать, вот типа а-ля там, Советский Союз 2.0 времен Брежнева. Вот это, на мой взгляд, довольно сильное заблуждение, потому что мне лично кажется гораздо более вероятным те два сценария, которые я писал, либо, так сказать, путь в Северную Корею, либо взрыв по дороге. И к этому сценарию, и Запад, по-моему, не готов к этим сценариям, потому что как бы оба сценария плохие, объективно, с точки зрения безопасности. Потому что, опять же, Северная Корея – это ни разу не Советский Союз. Это, извините, так сказать, страна, которая не может предложить ничего миру, но у которой есть, извините, вот ядерная дубина и возможность шантажировать, так сказать, все окрестности. А при этом еще, опять же, отличие в том России, что в отличие от Северной Кореи, Россия ведет войну. И на самом деле у режима остановить войну, ну, как бы, может, они и хотели бы это сделать, но возникает масса вопросов, а что делать, когда войну остановят? Куда девать всех этих людей, которые получали бешеные деньги на фронте и которые захотят получать такие же деньги потом? Так вот, держать их в этом смысле, так сказать, на фронте, на другом фронте, уже не на Украине, получается проще. И опять же, я хочу напомнить, что это было в истории. Извините, Германия после 1938 года, она не могла остановиться. Мы знаем, чем это закончилось. Да? Но опять же, у Германии не было ядерного оружия. Ну, я опять же, наверное, рисую, так сказать, печальные прогнозы, но я просто хочу подчеркнуть, что на самом деле проблема не только в данном случае для Запада с точки зрения угроз для безопасности, которые, по-моему, не осознаются в полной мере, но на самом деле и для людей в российской элите. Потому что в обеих вариантах, в обоих вариантах, да, так сказать, и северокорейском, и, так сказать, условно говоря, российский вариант арабской весны, для нынешней элиты нет места. Там будут другие люди, которые придут вместо нынешних людей. Ну, если говорить, в частности, про бизнес и про бюрократию. С военными, так сказать, наверное, чуть по-другому. Но я бы сказал, что и с военными тоже непросто, потому что, извините, ну, все хорошо помнят, там 37-й год при Сталине. Да? Вот, а мы, по сути, в общем, когда мы говорим про Северную Корею, и Северная Корея, по сути, она унаследовала сталинскую модель и живет в ней 80 лет. А мы сейчас туда идем.
Я тоже стал сомневаться по поводу, послушав вас, по поводу пути Советского Союза 2.0, потому что до этого придерживался все-таки этой точки зрения. Ну, тем не менее, черные лебеди, на то они и черные, что в них невозможно поверить. А когда это происходит, тогда все ахают. И здесь, возможно, как раз, да, элиты и не учитывают каких-то таких сценариев. Спасибо большое. Это был Андрей Яковлев, экономист, ассоциированный исследователь Центра Дэвиса в Гарварде. Спасибо вам. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска я попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Пишите в комментариях, как вам кажется, по какому сценарию, по какому пути идет Россия, российская политика, российская экономика. Ну и в 6 часов вечера приходите снова. Будем с Владимиром Роменским подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока, до новых встреч. Берегите себя.